Код 4. В самый миг, когда грянул залп, Фандорин услышал по обе стороны какой-то шорох. Что-то, помнилось, задело его плечи справа и слева. Однако предсмертный ужас поглотил все чувства и мысли. Самсон ждал лишь одного — гибели. Если повезет, то мгновенный. Если не повезет, то после тяжких мук. И вот прогремели выстрелы. Мгновенной гибели судьба профессору не спаслать не пожелала. Боль пронзила его левый бок и правую руку. Он покачнулся, но не упал. Почему ран было только две? С расстояния в 5 саженей по недвижной мишени промахнуться невозможно. Он открыл глаза и сначала не разглядел ничего, кроме густого дыма. Потом увидел у своих ног ступенькой выше 2 окровавленных тела. То были копты. Один из них лежал бездыханный. Второй закатил незрячие глаза и сипло сказал: «Беги, беги!» «Атон и Хонс заслонили меня от пуль», — потрясенно подумал Самсон Данилович. «Но почему?» «Беги!» — слабее повторил Хонс и уронил простреленную голову. Опаляемый болью, полуоглушенный, мало что соображающий профессор бросился к дверям. Его швыряло из стороны в сторону. Он ударился головой о косяк, но все-таки сумел выбежать на крыльцо. «Держи его, держи!» — неслось сзади. За воротами переливалась черным лаком карета с императорским гербом. Дверца была распахнута. На приступке, одной ногой касаясь земли, стоял анкор в своем расшитом позументами мундире.
«Что случилось, друг мой?» — крикнул он. «Кто стрелял? Где мои помощники?»
Шатаясь, Самсон бежал к барону. Будто в кошмарном сне, когда каждый шаг вязнет в песке или в болоте. «Убиты!» — он знал, ему не спастись. Погоня уже высыпала во двор. Впереди всех огромными прыжками скакал капитан, выдергивая из-за пояса пистолет.
«Скорее сюда!» — воскликнул анкор. «Кто это такие? Опомнитесь, канальи! Вы что, не видите герб?»
Выстрела Фандорин не услышал. Вместо этого в ушах у него раздался гулкий звон, а прямо перед глазами ни с того ни с сего оказалась булыжная мостовая и каретное колесо. Пуля попала профессору в спину. Он упал, всего чуть-чуть не добежав до экипажа.
— Негодяй, тебя повесят! — послышалось издалека.
Кто-то лепетал.
— Я не заметил. Я не разглядел. Я думал...
— взволнованный голос простонал. — Господи, у него пробито легкое. Он умирает. Да помогите уже, идиоты! Самсона подняли, положили на сиденье. Боли он теперь не чувствовал, все тело онемело.
— Гони в Кремль, скорее!
— надрывался анкор. Еле ворочая языком, профессор сказал ему: — Не конец. Вы победили, но... Повременить и радоваться, еще остается Кира, чуть было не вырвалось у него. Умолк он даже не из осторожности, просто не хватило сил. Жизнь быстро вытекала из погубленного тела, но сознание пока еще цеплялось за действительность и не угасало. Каждый вдох давался все трудней. Толчки крови в ушах были часты, но не ритмичны. Это переход при агонии в агонию. Сейчас наступит гипоксия, констатировал дисциплинированный разум перед тем, как померкнуть. Ах, Кира, я сделал все, что мог. Прости. Та же комната, тот же потолок с лепными украшениями, те же багровые сполохи, бегущие по стенам. Фандорин вспомнил. Меня преследовал слепой копт. Взорвалась лавка химических товаров. Загорелся весь город. Но ведь было что-то и после этого. Память понемногу возвращалась. А лаборатория графини Разумовской? Мародеры, выстрелы. Неужто все это примерещилось? Самсон хотел приподняться и не смог. Сознание его понемногу прояснялось. Он лежал на кровати совершенно раздетый. Комната действительно была та же самая. Но красные тени на потолок отбрасывал не пожар. Это догорали последние отсветы заката. Рядом с постелью стоял анкор и, склонившись над столиком, чем-то позвякивал.
— Вы очнулись? — Это я вернул вас чувства, — сказал лейб-фармацевт, не оборачиваясь. Мне понадобится ваша помощь во время операции. Обычно мне ассистировал Атон, но его больше нет. Ах, мои верные помощники, какая утрата! Но зато они сберегли мне вас. Это самое главное.
Удивительно, что при полном упадке физических сил голова профессора была совершенно ясной. «Долго я пробыл в обмороке?» — спросил он, не зная, как понять странную фразу о самом главном.
«Около получаса. Лошади скакали во весь опор, вас только что внесли сюда, раздели. Я ввел вам укрепляющий раствор, иначе сердце могло остановиться. Но времени терять нельзя».
Барон встал над кроватью. Его лицо было сосредоточено. В руке с засученным рукавом посверкивал невиданный инструмент — стеклянная трубка, заканчивающаяся иглой.
«Итак, коллега, нам предстоит обработать три огнестрельных раны. Одна пуля прошла через бок неглубоко, сломав ребро, но не задев важных органов. Вторая раздробила одну из костей предплечья. Серьезную опасность представляет пуля, пробившая легкое и артерию».
«Легочную? Но тогда непонятно, почему я до сих пор жив», — рассудительно заметил Фандорин.
«Потому что я вел через пулевой канал состав, который герметизировал поврежденный кровеносный сосуд. Остается главное — впрыснуть регенератор. Тут-то мне и понадобится ваше участие. Я буду говорить вам, когда задерживать дыхание. В некоторые моменты грудная клетка и легкие должны быть неподвижны».
«А что такое регенератор?»
«Лекарство, позволяющее восстанавливать разрушенные ткани до первоначального их состояния. Когда-нибудь после я расскажу вам подробнее. А теперь, пожалуйста, сколько возможно, расслабьте мышцы. Я переверну вас на живот. Вот так».
«Мне совсем не больно», — поразился Фандорин. «Жаль, только рана на спине, я не увижу, как вы с нею работаете».
«Вам не больно, потому что я смазал травмированные участки мазью, вызывающей онемение нервов. О своих действиях я буду вам рассказывать. Ввожу иглу в пулевой канал. Не беспокоит?»
«Немало. На какую глубину?»
«До соприкосновения с пулей».
«Но ведь пулю надобно вырезать».
«Нет нужды. Срастаясь, ткани вытолкнут ее тем же путем, как она вошла. Этот процесс займет некоторое время».
«Я буду ощущать, как выходит пуля? Очень интересно».
«Нет, мой юный друг. По окончании операции я усыплю вас. Вашему организму понадобится полный покой. Не дышите, пожалуйста». «Вот так отлично».
Фандорин совсем ничего не чувствовал. Будто операцию производят над кем-то другим, а он лишь присутствует в качестве свидетеля сего хирургического чуда.
«Теперь медленно вдыхайте. Достаточно. Также плавно выдохните. Ну, вот и все. Займемся боком и рукой».
«А кто же оперировал вас после той ужасной раны в живот?» — спросил профессор, когда Анкор перевернул его обратно на спину.
«Сам. О, это было очень неудобно. Пришлось воспользоваться зеркалом. По степени тяжести рана была сродни вашей. Но мне много раз доводилось прибегать к помощи регенератора. Им буквально пропитан весь мой организм, поэтому заживление происходит очень быстро. Вам же, увы, необходимо провести в неподвижности довольно долгое время. Зато через несколько недель от ранений не останется следа».
«Поразительно. Но это означает, что изобретенное вами лекарство решает проблему бессмертия?» — вскричал профессор в благоговейном волнении.
«Не совсем. Регенератор может исцелить любые повреждения, кроме разрушения мозговой массы. Мозг восстановлению, увы, не поддается, так что мой вам совет — всегда берегите голову. А еще существует естественное старение. Регенератор, если принимать его регулярно, замедляет этот процесс, но не останавливает его. Тело хоть и медленно, но все-таки изнашивается. Так что проблема бессмертия остается нерешенной».
За время увлекательного разговора барон успел склеить раздробленное ребро и закрепить грудную клетку корсетом, после чего принялся за раненую руку, соединил перебитую кость, сшил нервы, сухожилия и мышцы. Пальцы хирурга работали ловко и быстро.
«Готово. Вы совсем обессилели. Сейчас я усыплю вас, как давеча после Бородинского сражения. Только теперь доза будет сильнее. До встречи через неделю».
Фандорин действительно почувствовал цепенящее изнеможение. У него не было сил даже поблагодарить волшебного врачевателя. Тот поднес к носу больного платок, смоченный чем-то пахучим. Самсон вдохнул и сразу погрузился в сон, столь глубокий и абсолютный, что в памяти от него совсем ничего не осталось. Профессору показалось, что он открыл глаза, едва их сомкнув. Только Анкар когда-то успел переодеться в домашний сюртук, а за окном вместо гаснущего заката золотисто мерцало осеннее небо.
— Все идет хорошо, — молвил барон, сидевший у кровати. — Я пробудил вас, потому что мозгу вредно оставаться без работы долей одной недели. Мы поговорим несколько минут и снова расстанемся на неделю. Ну-ка, скажите что-нибудь. Только сначала выпейте этого отвара, он смягчит вам горло.
— Мне гораздо лучше. Пандорин прислушался к себе, осторожно подвигался. Но тело будто не мое, или же мое, но наполовину парализовано.
— В следующий раз вы сможете сесть. По истечении 3 недель пройдетесь по комнате. Ну, а весь курс состоит из 4 сеансов оздоровительного сна.
— Расскажите мне о вашем изобретении подробнее, — нетерпеливо попросил профессор. Именно это интересовало его больше всего. «Сколько жизни можно спасти при помощи вашего спасительного регенератора?»
«Боюсь, очень немного. Запас лекарства невелик и пополняется медленно. А изобретение это не мое, оно досталось мне по наследству. Но это слишком долгий разговор, мы оставим его на после».
«Хорошо. Тогда расскажите, как идет война?»
«Никак не идет. Перемирие не объявлено, но боевые действия прекратились». Ваш Кутузов стоит с армией в местечке Тарутино, в 100 километрах от Москвы. Мы на русских не нападаем, они на нас тоже. Император надеется заключить мир и послал к вашему государю парламентеров. Ну, все, довольно. Покойного сна. Очнулись? Попробуйте сесть, — сказал барон почти тотчас же, как показалось Фандорину.
Однако за окном монотонно шелестел затяжной дождь, а к стеклу прилип кленовый листок того красного с желтым цвета, какой бывает в октябре.
— Браво! Согните локоть, поверните талию, наклонитесь вперед.
— И что, государь? — продолжил разговор Самсон. Но барон не сразу понял. Для него-то перерыв в беседе длился целую неделю. — Мир заключен?
— А, ответа все нет. Нет и боев. На наших фуражиров в окрестностях Москвы каждый день нападают мужики и казаки. Однако князь Кутузов заверяет, что они действуют самочинно. Можете ли вы встать? Превосходно. Нет-нет, ходить мы будем в следующий раз. А теперь ложитесь.
Фандорин мечтательно произнес. Как хорошо было бы, если бы война закончилась. Тогда я напросился бы к вам, ученики. Анкар уже подносил к его лицу платок, пропитанный усыпляющим раствором, но при этих словах улыбнулся. Возьмете?
Ученики? Почту за честь и счастье. Впрочем, нам обоим найдется чему поучиться друг у друга.
Барон сидел на том же месте, но теперь был в шлафроке, а снаружи завывал ветер.
«Неделя тянулась так долго», — пожаловался Анкр. «Мне не терпелось продолжить разговор о нашем будущем сотрудничестве. Эти короткие обмены репликами с длинными перерывами невыносимы. Вам-то что, вы спите себе и спите. А я мысленно продолжаю с вами беседовать». «Сегодня мы будем ходить. Вы должны встать без моей помощи».
Фандорин поднялся. Сначала очень осторожно, однако не было ни боли, ни скованности.
«Обопритесь на меня».
Обняв Анкра за плечо, профессор довольно легко сделал несколько шагов. Пощупал бок, перелома будто и не было. На спине вместе ранения чувствовался легкий зуд. Правда, рука пока слушалась неважно. Когда он сообщил о своих ощущениях, барон вздохнул.
«Славно быть молодым. Заживление идет быстрее, чем я надеялся. Еще 1 неделя полного покоя, и вы будете совершенно здоровы. Тогда-то мы обстоятельно и поговорим обо всем».
«Заключено ли перемирие?»
«Увы. Кажется, Кутузов морочит нам голову. Ответа из Петербурга все нет, нападения на наши обозы и коммуникации не прекращаются. Император очень сердит. Он хочет идти на Петербург, но время упущено. Началась распутиться, пушки увязнут в грязи. Ваши русские дороги — лучшая защита от иноземных нашествий».
Они стояли у окна. С деревьев в кремлевских садах облетела почти вся листва. Часовые вокруг дворца были в шинелях и перчатках. Значит, война не окончена. На сердце у Фандорина сделалось скверно. Если так, Анкр по-прежнему остается врагом, губительнейшим из всех врагов Отечества. Раз продолжается война между армиями, должна будет продолжиться и война между учеными. «Где моя сумка?» — профессор вскинулся. «У меня был сак, я его не выронил, когда меня ранили?»
«Нет, вы вцепились мертвой хваткой, я еле сумел разжать ваши пальцы. Ваш сак под кроватью, я к нему не прикасался. Вам нужно оттуда что-то достать? Я помогу вам».
Боже, как же трудно совершить вероломный поступок по отношению к человеку, который спас твою жизнь и вообще очень тебе нравится. Невыносимо, когда нравственное чувство вступает в противоречие с долгом гражданина. Не сейчас, после. Я устал. Усыпите меня, — упавшим голосом промолвил молодой человек. Да-да, не сейчас. Самсон был рад отсрочке. Вот и правая рука еще плоховата. Без нее с Модестином все равно не управиться, — малодушно сказал он себе. Пускай все решится через неделю. Он вдохнул сонный аромат прямо-таки с облегчением. Однако то был самообман. Никакой отсрочки не вышло. Хоть и миновала неделя, но Фандорин течение времени не ощутил и проснулся в том же смятенном настроении, словно спустя одно мгновение. Лейб-фармацевт стоял у кровати в странном виде. Полевое пальто крест-накрест перетянуто бабьим пуховым платком, на голове вместо обычной форменной шляпы меховая ушанка. —
Поднимайтесь, друг мой, все готово к отъезду, мы покидаем Москву.
Самсон встал, как после крепкого здорового сна. Потянул затекшие члены, подвигал раненой рукой. Она была в полном порядке, даже шрама на коже не осталось.
— Я приготовил вам теплую одежду. Дорога предстоит длинная, не сегодня-завтра ударит холода, а ночи уже и сейчас морозные.
— Что случилось? —
Минувшей ночью он попросил у меня дозу. Ему давно следовало это сделать.
О ком говорит барон, было понятно. Фандорин замер, не до конца застегнув жилет. И что же?
— Нынче утром издан приказ по армии. Зимовать в сожженном городе мы не будем, это чревато блокадой. Маршал Мортье с 10-тысячным корпусом оставлен в Москве для демонстрации, а главные силы форсированным маршем уходят на запад. Нас ждут зимние квартиры в Польше. Мы пойдем дорогой, которая не разорена войной и обильна продовольствием. Мало того, Наполеон принял решение дать полякам независимость. Это пополнит наши ряды добровольцами. Не меньше 200 тысяч сарматов, ненавидящих своих русских угнетателей, встанут под наши знамена. Весной император двинет на Петербург обновленную армию, и тогда царю придется капитулировать.
Стратегический план был безупречен. Профессор, хоть и не военный человек, сразу это понял. Переместившись на 1000 верст западнее, Бонапарт сможет держать в узде всю Европу. Его потрепанные полки откормятся и отдохнут. Отовсюда, из Франции, из Италии, из германских земель подтянутся подкрепления, а русским на своей выжженной земле новых солдат взять неоткуда.
«Гений есть гений», — пожал плечами Анкр,
словно сочувствуя угрюмому молчанию профессора.
Мы сделаем вид, что отступаем на Можайск, а сами выйдем на новое Калужское шоссе и повернем на Малый Рославец. Весь маневр займет 4 дня. Кутузов, вероятно, попробует нас остановить, но ему не устоять против Наполеона. Теперь французы пойдут по нетронутым войной местностям, оставляя русским одни пожарища. Мне жаль, но ваша страна обречена. Однако мы, разумные люди, должны быть выше национальных интересов. — Ну вот, совсем другое дело. Выше голову, мой юный друг!
— заключил он одобрительно, видя, что Самсон расправил плечи и выставил вперед подбородок. А Фандорин действительно ободрился. Тяжким сомнением настал конец. Отчизна снова была в смертельной опасности. Спасти ее мог только он один. — Что ж, сударь, я готов, — сказал профессор, поправив дужку очков.